Вадимир взглянул на искаженное злобой лицо брата и подумал, что религиозный фанатизм не всегда украшает. Но в руке у того был меч, поэтому сейчас с ним лучше было не спорить. Где-то сбоку с сухим стуком покатился камень. Все вздрогнули от неожиданности. Отряд остановился. Вадимир знаком показал воинам окружить одноэтажное здание, откуда раздался шум. Дом неплохо сохранился, у него была даже крыша, местами обвалившаяся. Но отсутствовала входная дверь. На ее месте зиял рваный пролом, ощетинившийся неровной аркой разбитых камней. Словно кто-то большой то ли влез, то ли вылез в маловатое для него отверстие. С опаской отряд втянулся в дыру. Шли крадучись, наступая на пятку и аккуратно перекатываясь всей подошвой, отчего казалось, что тела скользили по земле. Внутри царил полумрак. Под ногами хрустел мелкий каменистый щебень. Во всем чувствовалось вековое запустение. Вдруг из-за колонны навстречу вылетела перепуганная тощая гиена. Не раздумывая, брат Игнатий врезал ей тяжелым сапогом по морде. Гиена ускользнула, потирая шишку на лбу. «Как они тут живут?» — прошептал Вадимир.
«Где призраку хорошо, там человеку смерть», — мрачно ответил тот.
Он хищно крался вдоль стены и вдруг прыгнул вперед, словно кошка, завидевшая мышь. В темном углу что-то шевельнулось, и Игнатий смаху вонзил туда окропленный святой водой меч. Раздался слабый выдох, и облако темноты растаяло.
«Работает!»
— радостно закричал Игнатий. Все заметно ободрились и уже смелее входили в новые комнаты. Солдаты разбредались по дому, уверенно перекрикиваясь друг с другом. Довольно легко обнаружили и убили еще двоих призраков, прячущихся в темной подсобке. В принципе, цель экспедиции была достигнута. Эффективность оружия, смоченного святой водой, была бесспорна, и можно возвращаться. Вадимир дал команду двигаться к выходу.
«Я тут кое-что нашел!»
— услышал он негромкий голос Игнатия из соседнего помещения. Заглянув за угол, обнаружил, что там никого нет.
«Я тут!»
Вновь раздался слабый голос совсем рядом. Снаружи, с улицы, раздавалась веселая перебранка осмелевших воинов. Праведники отчаянно матерились, каждый ощущал себя крутым парнем. Обычная реакция после нервного напряжения. Среди спорящих раздавался хриплый смех Игнатия. Обостренным сознанием опытного бойца Вадимир осознал ситуацию. «Поиграем в прятки», — сказал он неизвестно кому. «Я с удовольствием повожу». Он поворачивался в разные стороны, выставив перед собой острый клинок. Комната по-прежнему казалась пустой. Неожиданно пол под ним исчез, и он рухнул куда-то в пустоту, не успев даже вскрикнуть. Падение было недолгим. Наверное, провалился метра на два и даже не выронил меч. Благополучно приземлившись на ноги, Вадимир быстро оглядел мрачное подземелье вокруг. Света почти не было, только тот, который поступал сверху. Положение усугубляло поднявшееся облако пыли. На всякий случай Вадимир крутанул мечом вокруг себя.
«Хорош мечом махать!» — услышал встревоженный голос. «Не ровен час заденешь кого, и тень свою волчью забери, будь добр!»
Пыль улеглась, и стало видно, что недалеко на большом валуне сидит человек. По четким контурам тела было понятно, что это не призрак.
«Я сейчас свечу зажгу!» — продолжал человек. «Ты резких движений не делай пока!»
Свеча вспыхнула на удивление ярко. Теперь было видно, что помещение небольшое.
«Успокоился?»
— сказал человек, поднимая свечу. Вадимир с удивлением обнаружил, что лицо ему знакомо. А еще через мгновение вспомнил, где видел его. Сияющий всадник, отрубленная голова.
«Сейчас ты выглядишь лучше», — сказал Вадимир, по-прежнему не опуская меч. «Голова украшает тело», — согласился собеседник. — Сразу скажу, что я не явился с того света, чтобы мстить тебе. Хотя объяснить цель нашей беседы будет достаточно сложно.
Вадимир молчал.
— Честно говоря, пришел не к тебе.
— А к кому?
— К другому. — Его зовут Вадим.
— Кто это? — осторожно спросил Вадимир. Он не помнил, чтобы здесь был кто-то еще с таким странным именем.
«Это тоже ты, но сейчас он спит и во сне видит нас».
«Очень остроумно. Может быть, ты призрак, который морочит голову? Не советую это делать. Я и так слегка взвинчен».
«Пойми, я вообще не из этого мира», —
«Допустим», — согласился Владимир. Таинственный собеседник задумался, подыскивая слова.
«Мой мир выше по отношению к вашему. Для вас я, можно сказать, Бог».
«Прости, отче, не узнал».
«В самом низу цепочки духовных вселенных существует материальный мир. Там часть твоей души в телесной оболочке сейчас спит. Вадим не может попасть сюда в физическом теле, но его сознание во сне видит нас».
Владимир задумался. Он начинал верить своему собеседнику, хотя по-прежнему не понимал, что тому нужно. Конечно, как и всем, ему было известно, что сверху, над их миром, есть величественные божественные миры, а снизу существует топорный материальный мир. Зачем Бог создал этот странный заповедник грубой реальности, где души имели материальные тела, никому было неизвестно. Высший каприз. Это не обсуждалось. Наконец спросил. «Так что тебе нужно от моей тупой и дикой души из низшего мира?»
«Ты говоришь о низшем мире свысока, но это неправильно. Как ни странно, тот мир — основание мироздания».
«Да ладно», — не поверил Владимир. «Материя — это нечто чужеродное всему привычному. Это даже как-то неприлично. Брат Игнатий сжег бы еретика, заявившего, что материя первична по отношению к божественному сознанию. Хотя допускаю, что в том убогом мире подобные заблуждения популярны. Наверняка какой-нибудь нестриженный бородатый бунтарь заявил, мол, бытие определяет сознание. Может, даже теорию создал». Владимир почувствовал, что неожиданно входит в раж. Сказывалось нервное напряжение последних дней. Может быть, просто вновь отрубить ему голову? Негоже, когда окружающий мир запутывают. «Все просто, понятно и логично устроено. Вот фантомный волк появляется, исчезает, а как иначе? Призраки прячутся в темных норах. Сразу видно, что все вокруг неизменно и знакомо, и всегда так было. Во веки веков. Аминь». Зверь, почувствовав внимание, прижался к ноге, нервно подергивая хвостом. Вычеркнуть бы из памяти эту встречу, вернуться с братом Игнатием в лагерь, пообедать, а вечером пошли бы веселиться, убивая призраков.
«Ты знаешь, мы были хорошо знакомы в том грубом мире. Там меня звали Роже. Можешь называть меня так же. Ты жил в монастыре и однажды убил меня».
В голосе собеседника не чувствовалось упрека. Хотя слышалась тщательно замаскированная угроза. Словно где-то у горизонта беззвучно полыхнула вспышка зарницы, знак грядущей грозы. «Вот тогда берегись, расколется небосвод от края и до края». Это понял не только он. Тень волка вновь выбежала вперед и грозно рыча заслонила от собеседника. Владимир мысленно успокоил зверя и сдержанно произнес.
«Похоже, у меня традиция убивать тебя в каждом из миров». «Просто каждый из миров является отражением друг друга», — уточнил Роже. «Тень у тебя какая-то нервная». «Хороший волк, сильный волк».
Ласково, словно разговаривая с домашним псом, произнес он, пытаясь погладить призрачный фантом.
«Ты не мог бы перейти к делу?»
«Хорошо. Человечеству грозит опасность. Задумано что-то вроде нового великого потопа».
«Кем задумано?» Роже сжал губы. При этом его рот растянулся, так что получилось некое подобие фальшивой улыбки.
«Вопрос непростой. У Бога наверху много советчиков. Кто-то советует так, кто-то эдак».
«Разве Бог не един?»
«Конечно, един. Но ведь и ты един. А сколько мнений бывает в твоем разуме по одному и тому же вопросу? Например, сейчас что-то внутри тебя требует убить меня. Другая часть предлагает разобраться. Получается, что и в тебе тоже разные советчики».
«Но это внутри моего разума», — попытался возразить Владимир.
«Все внутри разума Бога. Даже твой орден шестой заповеди!»
Роже иронично хмыкнул.
«Надо же такое придумать!»
«Кришна придумал!»
«Вот вы с Кришной тоже советчики!»
Владимир, кажется, начинал понимать, что хочет сказать его, как оказалось, старый знакомый. А Роже продолжал.
«Тот Вадим из материального мира пытается противостоять части Бога, желающей стереть человечество с лица земли».
«Ого! Я там такой важный!»
«Так и есть. Говорил же, тот мир — основа мироздания. Он наблюдатель, можно сказать, встречное сознание».
Роже остановился, давая время осмыслить сказанное.